Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и Андрей Перцев, журналист «Медузы», специальный корреспондент нашего издания. Привет, Андрей.
Привет.
Бывал ли ты, Андрей, в Захарове под Москвой?
Слушай, никогда не был. Хотел я поехать в Большие Вязёмы, насколько я представляю, там есть такой шатровый храм времен Бориса Годунова, но вот не довелось.
Я в Вязёмах был пару раз, и хочу тебе доложить, что да, этот храм совершенно прекрасный, такая новгородско-псковская архитектура, не помню, чтобы он был шатровым, если честно, помню звонницу, такую совершенно северную, и там лежит умерший в детстве брат Пушкина Николай Сергеевич. Славное место, совершенно великолепное. Я, конечно, это тебе рассказываю, и мы с тобой про это начали говорить не потому, что это великолепное, очень красивое место на нашей родине, а потому что там недалеко от поселка Большие Вязёмы была убита Дарья Дугина. Ее машину взорвали, туда была заложена бомба. Ехала она как раз из Захарова. Это вот недалеко другая усадьба Пушкиных, хотя обе они сейчас музей Пушкина, да. Там был фестиваль традиции, его еще, я подозреваю, мы с тобой вспомним. Нужно, наверное, сказать, вдруг кто-то пропустил в эти выходные новость, что Дарья была работницей пропагандистских медиа, пресс-секретарем и соратницей своего отца Александра Дугина, проповедника евразийского течения. Ну или того, что он сам под этим понимает, сейчас не того классического евразийства. Собственно, в машине, видимо, должен был находиться Дугин отец. И тут надо несколько слов, Андрей, сказать про произошедшее все-таки. Во-первых, это, очевидно, акт политического террора. Тут, я думаю, ты со мной согласишься. Во-вторых, это теперь явно будет поводом для жестких мер, ответных по отношению к любым представителям, не согласным или альтернативным официальному курсу. У тебя такое же ощущение?
Пока я так вижу, что не очень понятно. Ну, реакция как бы немножко такая плавающая. Когда мы с тобой говорим, ФСБ выпустила пресс-релиз о том, что ее подорвала гражданка Украины, связанная с полком Азов.
Полк Азов внесен в список организаций, признанных в России террористическими. Его деятельность в России запрещена.
Которая въехала на территорию России, а потом снова уехала. Вот, наверное, такая версия, да, объясняющая произошедшее, может быть, немножко именно вот репрессии в сторону российской оппозиции, да, российских несогласных, не то что исключает, но минимизирует, наверное, да, такой сценарий, мне кажется. То есть могли бы объяснить, наверное, тем, что это какие-то внутренние, да, пятая колонна, но нет, это, видишь, по официальному объяснению, теперь внешние люди.
Ну, насчет внутренней оппозиции тут можно было бы и поспорить, учитывая, что есть заявление Ильи Пономарева, бывшего депутата Государственной Думы, сына бывшего члена Совета Федерации Пономаревой, который сказал, что это вот некая республиканская армия, да, сделала российская, и пытается он вроде как привязать это к внутренней повестке в России. Тут есть всякие оговорки, но тем не менее. Хорошо, посмотрим, как это будет происходить. Ты, тем не менее, ждешь, что каким-то образом это будет использовано для мобилизации и консервативной части электората, и, может быть, для подогревания общества вообще, что вот, посмотрите, война к нам пришла, да, внутренние и внешние враги ничего не стесняются. Или нет, ты думаешь, что для власти, для центра это скорее что-то неприятное, и даже использовать это будет потом трудно, потому что это признак слабости. Это значит, что все не в порядке. По Крыму стреляют, под Москвой взрывают, в Белгородской области тоже склады горят и рвутся. Нехорошо.
Нехорошо, а что делать? Ну, то есть можно, конечно, подгонять, что вот сейчас будет ответ. А чем отвечать? Да, ну, то есть ядерным оружием, получается. Тут не очень понятно, да, и Дарья Дугина не самый известный персонаж. Да, как мне один из моих собеседников, да, источников сказал, ой, я и не знал, что она есть, а другой как-то не связывал ее с Дугиным, потому что она подписывалась на выступлениях Дарья Платонова. А для российского обывателя, ну, то есть это очень сложно объяснить, кто пострадал, да, кого взорвали. То есть они ни ее не знают, ни ее отца они не знают тоже, скорее всего.
Я прости, что на этом так долго стоим, но это предмет обширных дискуссий, которые начались, понятно, еще в выходные. И я бы сказал, что есть две точки зрения, два лагеря. Они все предельно завязаны на политические симпатии. Одна из точек зрения, которая выкристаллизовалась в том, что это СБУ сделали, ну или там Украина, да, враг. А другая точка зрения, что это сделали ФСБ или другие российские спецслужбы, и типа Путин принес сакральную жертву не очень значимого игрока, ну, это там, если считать, что хотели убить не дочь, а Дугина самого, да, и это сейчас будет использовано во внутренней политике, ну и во внешнем, конечно, диалоге, как аргумент, как... ну, показатель того, что вот наши оппоненты не стесняются ничего. Понятно, что если обращаться к точке зрения, что это сделали украинцы, то там аргументация в том духе, что ну да, Дугин, конечно, никакого влияния на Путина не имеет, но на Западе это думают, что имеет, и тамошняя пресса для нее это просто клише, что она является таким распутиным при царе, и символический шаг очень важен. Короче, прости за это утрирование и упрощение, но тебе как кажется, это скорее СБУ или скорее ФСБ?
Знаешь, я даже и не знаю. Ну, единственное, что вот как говорить, что если ФСБ там это для сплочения людей внутри России, которые вот должны посмотреть, что ой, да, происходит такой ужас, да, война дошла до нас, поэтому мы должны, а что должны, да? Ну, то есть это если предшествие мобилизации, то не очень понятно выбор жертвы, да, будем цинично говорить, потому что, да, еще раз скажем, что Дарья Дугина человек широким массам абсолютно неизвестный, да, произошло на Рублевке, то есть это очень сложно объяснять. Да, что вот есть у нее отец, он придерживается таких взглядов, поэтому его решили взорвать, не знаю. Все равно это долгая дорога к голове, да, то есть если надо объяснять, то эмоция гарантированно не возникает. То есть эмоция возникает по поводу вещей, которые объяснять нельзя. Ну, какой вариант я слышал такой вот, что, может быть, это понадобилось для того, чтобы Путин обратил внимание, наконец, на Дугина, да, который известно, да, что он влияет идеологически на некоторых силовиков, да, и вот для партии войны, да, его идеи интересны, да, чтобы он с Путиным поговорил. Ну, это очень что-то иезуитское, я в это тоже не верю. По поводу СБУ, да тоже как-то не очень верится, потому что, ну, тот же Арестович, советник офиса президента, с Дугиным взаимодействовал, да?
Он утверждал, что он, будучи кадровым разведчиком, приезжал на эти сборища, то есть был внедренным агентом в евразийское движение.
Ну, пусть даже так, да. Но насколько мы себе представляем и видим, да, Арестович человек, в общем-то, не глупый и прекрасно мог убедиться, да, в каком бы он качестве ни состоял при Дугине, что это, в общем-то, не путинский идеолог, да, и человек, ну, в общем, с весьма ограниченным влиянием, да, которого в эпоху патриотического подъема, да, в 2014 году, в общем-то, оказалось легко уволить с поста главы кафедры международных отношений МГУ. Никто не вступился, да, то есть, а зачем? Устрашить кого устрашить? Обычных россиян? Ну, непонятно, да. Военных, ну, избрали бы, может, другую цель. Ну, с другой стороны, Арестович Арестовичем, да, а, возможно, какие-то украинские разведчики считают Дугина влиятельным человеком. Вполне может быть. Не очень ясно, если честно, с позиции, вот, знаешь, такой сценичной, кому выгодно, да непонятно, кому и зачем это надо, честно сказать.
Хорошо, давай посмотрим, когда станет чего-то больше известно, потому что пока это все страшно диванно. Вообще, я тебя зачем пригласил-то? Стоит задаться вопросом на 9-й минуте нашего разговора. Хотелось бы поговорить, ну, наверное, в том числе и про Александра Дугина, хотя даже уже неловко рекомендовать подкаст наш, который выходил про это несколько недель назад. Неловко, потому что про него часто вспоминали в эти выходные, родное издание часто вспоминало, и там очень хороший уже прослушивание у того эпизода. Но, тем не менее, там есть объяснение и про идеи, и про то, как он получил кафедру в Московском государственном университете. Мое предложение к тебе состоит в том, чтобы поговорить о широком спектре, и будем честными, не очень влиятельных, но очень ярких людей, которые совпали в своей риторике с властью в 2014 году, плюс-минус, и которых, может быть, я резко скажу, власть использовала. Давай я пока условно назову их ультрапатриотами, мы еще разберемся, кто там кто.
Можно турбопатриотами назвать.
Турбопатриотами, прекрасно, как жвачка с вкладышем. Интересно проследить эволюцию этих людей, изменение их роли с того же 2014 года. Ну, в общем, давай, собственно, с того, кто они, и начнем. Ты ведь интуитивно понимаешь, кого я имею в виду, когда говорю ультрапатриоты, кто собирается на фестивале «Традиции» в Захарово, кто бывает в эфире «Царьград ТВ», кто многие годы пишет в соцсетях и политически конкретно окрашенных медиа о русской истории и о русском настоящем. Ты бы как их описал и как рассортировал?
Тут есть разные люди. Тут их надо немножко по углам раскидать, не будем говорить по каким. Ну, во-первых, есть русские националисты, конкретно националисты, именно вот которые говорят о, там, о чистоте русской нации, о засилии мигрантов и так далее. Как правило, они либо вообще преследовались, там, Демушкин, да, Дмитрий, например, либо попадали чисто под влияние ФСБ, да, использовали в своих целях, например, для борьбы с антифашистским движением, да, вот группу Борн вспомним. А другие националисты, как помянутый Демушкин, например, там, Константин Крылов, да, в общем-то, всегда были как бы немножко в опале. То есть даже когда они выступали с патриотическими какими-то акциями, их могли задержать. Тем более у них же русский национализм, да, а Кремль, да, Владимир Путин — это не националисты, да, это тоже надо понимать, это имперцы. То есть это немножко как бы разные вещи, даже сильно противоположные.
Я, прости, перебью, несмотря на то, что Владимир Путин называл себя хорошим националистом, но не пещерным, да, кажется, такая точная цитата. Он, конечно, в первую очередь имперец, и у меня слово для описания круга тех людей, о которых мы говорим, то же самое — имперцы. Советские имперцы, досоветские дореволюционные имперцы, мистические имперцы, если тоже евразийство вот пытаться свести к двум словам, может быть, оно таким и будет. А настоящие, что ли, националисты вот такого европейского типа, тот же Демушкин, тот же покойный Константин Крылов, Олег Кашин, если угодно, да даже Тесака, я очень плохо представляю в этом ряду. Ну, то есть мне кажется, что вот эта публика, она была скорее за русских и за бедных, ну и есть, да, те, кто жив и кто не сошел со сцены. И они скорее восприняли бы конфликт с той же Украиной, как это, натравливают белую расу друг на друга. Не будем мы в этом участвовать, это вот если к Тесаку обращаться. А тут как раз имперское вот это крыло.
Имперское крыло, тогда кто это? Ну, наверное, есть Демушкин, а есть Егор Холмогоров, есть Константин Малафеев, олигарх, владелец телеканала «Царьград», Сергей Кургинян, политолог, политик, как мы его будем титровать?
Ритор, оратор.
Да, у нас есть Дмитрий Рогозин на этом направлении, бывший вице-премьер, которого до сих пор не могут пристроить. Ну, вот окружение Рогозина, не знаю, там, Алексей Журавлев, депутат Госдумы, лидер партии «Родина», который состоит во фракции ЛДПР. Так все сложно в жизни у человека. Вот какие-то такие, да, люди, мы их имеем в виду.
Ну, я бы сюда написал еще одного покойника, Эдуарда Лимонова, который в своем порыве сошелся в 2014 году с Путиным в период Крымской операции. И я вообще не уверен, что он не одобрил бы бомбардировки родного Харькова. Все-таки жалости к людям он не знал. И при всех эстетических разногласиях идейно это все, конечно, его стихии. Я бы сюда вписал, ты знаешь, даже, наверное, Никиту Михалкова с Анатолием Вассермана.
Евгения Федорова еще.
Евгений Федоров, это который нот.
Нот, да, не текила джаз.
То есть ты думаешь, что он по идее, не по должности. Я вот всех, кто на зарплате в какой-нибудь автономной некоммерческой организации с гигантским бюджетом, который напрямую является строчкой федерального бюджета, вот их я бы не брал. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю, да, вот эти все люди на идеологической зарплате. А Михалков, мне кажется, может даже и быть искренним в своем порыве монархическом.
И Михалков, я думаю, искренний, и все-таки, наверное, Евгений Федоров, да, столько лет выступает в этом амплуа, наверняка все-таки какое-то отношение к его взглядам это имеет. Ну, и он нам все равно будет полезен, когда мы это все явление будем рассматривать.
Давай рассматривать. Я бы начал с масштаба. Сколько человек стоит за ними? Ну, в смысле, какова аудитория у этих идей? Политтехнологически это хоть какой-то смысл имеет или нет? Ну, потому что Кремль может и сам поизображать такое, а потом изобразить из себя нечто новое, не знаю, социализм какой-нибудь, да, разыгрывать. И ему совсем не нужны вот эти уже старые, но очень мелкие бренды с их сформулированными позициями.
Ну, какова функция этих людей? Надо говорить сначала про Рогозина, может быть, да? Партию «Родина». Это был кремлевский проект. Да, Рогозин был националистом. Сейчас я не знаю, как его можно назвать. Наверное, он тоже имперец. Да и, наверное, извод вот «Родины» начала нулевых. Все равно тоже он был немножко имперского такого плана. Я понимаю, что там была антимигрантская риторика и еще что-то, но вот все равно какая-то вот основа была этой империи, да, обращение к советскому опыту, да, к советским благам. Они были против монетизации льгот, ну, то есть такая немножко советская империя, да, обращение тоже у них было. Они начали хорошо набирать, но им не дали. То есть в каких-то заксобраниях они начали даже брать по 20%, да. На Госдуму набрали 9, прошли, все хорошо. Хотя это был поначалу полуспойлерский проект против коммунистов в то время, да, у которых тоже там имперство сильно проявлялось и проявляется. И в итоге это все очень быстро аннигилировалось. То есть как даже зависимый проект, но со статусом политического актора, да, участвующего в выборах, привлекающего какие-то слои населения, да, пусть даже не борющиеся за власть. В общем, как-то власть всегда наша от этого, вот этих ультрапатриотов, турбопатриотов отстраняла. Вот серьезно, да, был же еще Жириновский, у которого такая риторика тоже проскакивала, да, очень часто. Ну, у него проскакивала всякая риторика. Но конкретно вот людей, которые били в эту аудиторию, да, такую ультрапатриотическую, супер, не знаю, имперскую, в общем-то, их Кремль в большую политику никогда не выпускал. В спойлерских целях, не в спойлерских целях, в разных, но не выпускал.
Я более свежий пример держу в голове. Константин Малафеева, который в 19-м, да, кажется, году уходил в «Справедливую Россию», а это человек с большими деньгами, у него какой-никакой есть холдинг, информационный ресурс. Вот этот «Царьград», он, в общем, и напоминает издали, если прищуриться, а особенно если еще и выпить, вот для полного расфокуса, по очертаниям будет похоже на Fox News. И, как ни иронизирую, это сила. Человек с идеологией, с деньгами и при организации, а «Справедливая Россия», в общем, была и остается вполне себе едущим автомобилем, таким политическим, внутри России, это было ощутимо. Мне кажется, что его через Кремль «Справедливая Россия» отвергла. Там не только личные соображения были Миронова, который, конечно, не хотел бы никакой властью делиться, ну и, собственно, соображения Кремля в том, что не может быть идеологически заряженного игрока на этом поле. Все должны быть такие немножко циники и все немножко ни о чем. Иначе Кремлю самому придется определиться со своей идеологией. Поле поляризуется. А сила Кремля в том, что у него никакой идеологии нет. Он как будто все время меняет маски, и он не может никому отдать ни одну из них. Иначе он сам в нужный момент не сможет ее использовать. Он поэтому отторгает еще искренних идеологических
людей,
игроков.
Да.
Да, искренних людей. Спасибо.
Да, то есть про Малафеева мы не можем сказать, да, что он вот не искренний человек. В этом смысле, да, у него есть убеждения монархического плана, да. А с другой стороны, зародыш все равно любой идеологически заряженный товарищ, пусть он даже в общей линии совпадает с Кремлем в чем-то, да, не во всем, понятное дело, то все равно у него есть в ядре его убеждений, за которые он готов бороться, потому что он искренний человек. Есть то, чего Кремлю не надо. Да? Ну, нужна Кремлю монархия, например? Нет. Поэтому ты сказал вот это абсолютно верно, да, действительно, искренние люди в большой политике точно не нужны, потому что иначе придется определяться, да, а как только ты определился, ты потерял другие какие-то крылья, другие общественные группы, на которые ты опираешься, да, потому что в основе все равно, ну, не знаю, как сейчас об этом говорить, да, и какие-то там последние годы, когда выборы могли корректировать, а в принципе в базе, в основе у путинизма это, конечно, популизм. То есть, в принципе, Путин и либералам может нравиться, как сторонник, там, не знаю, и свободного рынка, и выборов, да, он же говорит, что он либерал, и за выборы он выступает, и за демократию. И имперцам он нравится, даже националистам он чем-то может понравиться, что он, значит, все равно за русских, непонятно почему, но он за русских. А как только ты, Путин скажет, а я имперец. Да, вот я восстанавливаю империю. И тут же он свой электорат очень сильно ограничит.
Ну и вообще, когда ты играешь на этом поле, хорошо быть, повторюсь, игроком, который разные маски может надевать. А во-вторых, когда ты игрок второго уровня, ты модерируешь всех остальных, и надо сказать, что идеология, видимо, сильно вызывает тревогу у тех, кто из Кремля администрирует политическое пространство. Им кажется, что тяжелее тогда будет перемещать фигуры, да, по доске, и они сколько лет уже потратили на размагничивание КПРФ, а оно все равно имеет какую-то силу притяжения идеологического, и им точно не нужны новые такие игроки.
Да, потому что у них есть вот этот пример с КПРФ. То есть это классическая партия с идеологией. Да? Больше у нас партии с идеологией, в общем-то, нет. Да, у Единой России идеологии нет. ЛДПР 100 цветов, да, в речах Жириновского цветы цвели всегда. Справедливая Россия, социал-демократия. Ну что такое социал-демократия? Непонятно, в 2011 году это крен вообще в суперсвободу политические. Сейчас это наоборот, как раз этот турбопатриотизм, безличный, достаточно непонятный. Заметь еще, как бы, даже если это те же, не знаю, имперцы, да, какие-то такие ультрапатриоты, турбопатриоты, в принципе, при небольшом их количестве, может быть, да, там, ну, не знаю, 10% есть их, ну, наверное, есть. Может, 15 даже существует. Они могут проявить, например, уличную активность, да, и серьезно заявить о себе. Это Кремлю точно не надо.
Тут хочется как раз поговорить про нот. Надо просто еще заметить перед этим, что, в общем-то, все эти ультра, или, как ты говоришь, турбопатриоты, они с государством связаны. Даже крупный бизнес, который тешится монархическими идеями, он, в общем, вышел из естественных и противоестественных российских телекоммуникационных монополий. Или иметь кафедру в МГУ долгие годы — это тоже форма финансирования. Там есть все время какие-то бюджетные, околобюджетные средства, на которые эта публика существует. Но, наверное, интереснее всего, если говорить про улицу, это вот это национально-освободительное движение. Надо сказать, очень крамольное название, потому что где бывает национально-освободительное движение? В империях, конкретно в провинциях, которые отделяются от метрополий. Во всяком случае, так в учебниках по истории обычно пишут. Но для тебя, поправь, если ты так не думаешь, я просто подозреваю, что мы сходимся во мнении. НОТ — это форма канализации как раз уличной активности. Чтобы кто-то из этих 10% не вышел на улицу, там должны уже стоять немножко сумасшедшие с завиральными лозунгами про то, что отменим внешний контроль над Российской Федерацией из Вашингтона.
Да, ну давай еще вспомним, как даже Холмогорова забрали, да, когда он, в принципе, с абсолютно совпадающими с властью лозунгами вышел, просто вышел сам. Нет, может стоять только нодовец на зарплате, да, который ругает постоянно Центробанк, который продолжает работать в том же составе, не знаю, Силуанова, Кудрина, еще кого-то, значит. Получается, десяток лет, да, и ничего не происходит. Ну, и в том числе, наверное, кстати, такие пикеты их, да, достаточно жалкие, как раз демотивируют идеологизированных, да, людей, потому что, ну, вот посмотрите, да, не стоят, их никто не слушает. Вам ли надо? И все равно вам чуть-чуть с нами по пути. И, в принципе, вот я так понимаю, что какая-то циничная, да, часть этих людей, либо понимающая, да, что они не хотят там сидеть, либо чтобы им прямо сказали, да, ты хочешь сидеть или нет, да, ну замолчи. Не принимают такие правила игры. Должности, не знаю, видят, что их бизнес, в общем-то, покровительствует, да, в обмен они не делают большего. То есть вот Малафееву дали понять, да, что справедливая Россия его видеть не хотят. Он, в общем-то, не боролся за нее, да, сам вышел из партии, и все, и с этим дружба закончилась, да. Вот ходил слух, что он перед выборами в Госдуму прошлого года хотел взять под контроль партию «Родина». Тоже было нежелательным для Кремля, для политического блока АП. не дали ему, ну и что он людей на улице не повел, да, то есть они это понимают, что, чтобы не попасть прямо в оппозицию, они, в общем, свое поведение регулируют, да, в соответствии с пожеланиями власти, да, это есть, власти это, в принципе, тоже выгодно, да, почему они нужны, в том числе в качестве не политических деятелей, да, а вот как мы их определим? То есть это же не политика, то есть они в политике не стоят, в выборах не участвуют, да, людей массы на улице не выводят, да, вот что они делают, как сказать это, да, они какой-то, ну, интертеймент-шоу, да, обеспечивают, наверное, имитируют участие в политике какими-то заявлениями на ток-шоу, заявлениями в СМИ, при этом в политику они не идут, да, наверное, это можно имитацией политики назвать.
Или пробой возможностей, когда эти возможности откроются, чтобы сыграть, потому что, ну, нет, там и вполне настоящие есть политики, которым приходится бороться за выживание. Ты вспоминал депутата Журавлева, который «Родина», который в эфире ток-шоу на федеральных каналах про изнасилование черепах, вот это вот все. Видишь хлесткую цитату из последнего шоу, где кричат о политике на телеканале «Россия», с вероятностью 70% это будет Журавлев, и лишь с вероятностью 30% кто-то еще.
Да, ну, в какой-то момент, конечно, может возродиться, ну, то есть, типа, серьезно зайти в политику, да, что называется, быть серьезными политическими деятелями. Ну, пока вот имитируют, ну, и власти это, ну, можно сказать, тоже выгодно, да. То есть у нас люди часто ведь, да, мы, наверное, не раз об этом говорили, не отличают сильно общественника от чиновника, чиновника от депутата, да, не очень понимают полномочия, политолога от политика, да, политолога в телевизоре. Ну, то есть для многих телешоу это и есть политика, да, и можно сказать, вот этот суррогат, да, это выгодно власти, что вот такие люди есть, и главное, что они с Кремлем. То есть они с Кремлем, с Путиным вместе. В том числе вот этот электорат какой-то турбопатриотический, они держат вот в поле Кремля, потому что они говорят, ну мы же вот с Путиным, и мы и с вами. Вы, значит, тоже с Путиным. Да, посмотрите, Путин это сделает, это ему не дают сделать, да, там... Бильдербергский клуб. Это обычно, да, риторика Федорова, что Путину не дают развернуться. Скован либералами здесь и там. Это тоже важная функция.
Окей, давай поговорим про Захара Прилепина, человека, у которого ты, если я все верно помню, брал интервью, и который, в общем, мог, наверное, заявить или попробовать заявить о себе на последних выборах. В итоге был похоронен в такой теплой братской могиле партии «Справедливая Россия», у которого есть вообще-то свое регулярное шоу на центральном канале «Уроки русского», который был в свое время в НБП. Ну, хотя если откатываться еще дальше, в ОМОНе работал и в чеченской операции, да, участвовал, который при этом, в общем-то, хороший писатель, как к нему лично не относись, литературные тексты его, в общем, хороши, который участвовал в конфликте на Донбассе, тут можно иронизировать политруком, не политруком, но тем не менее, а сейчас он является фронтменом такой несколько радикальной, но довольно страстной сталинистской силы. При этом есть некоторый диссонанс, конечно, слишком у него довольное лицо для того, чтобы выступать за благонародное и за то, чтобы идти впереди заградотрядов на фронт. Но, тем не менее, это кажется яркой и одной из редких новых звезд последнего времени в российской политике. Что ты про него думаешь?
Я с ним даже для интервью в «Медузе» общался, да. Знаешь, в принципе, у него есть живые убеждения, да, он хорошо говорит. То есть он такой живой человек, и знаешь, я думаю, что он даже имел бы определенный электоральный успех у какой-то части населения. Но, с другой стороны, опять же, мы видим, что то ли он сам не хочет, да, но он говорит обычно, что он сам не хочет, да, куда-то двигаться, то ли ему не дают. Вот это тоже большой вопрос, дают ему, не дают. Но тем не менее, почему-то вот этого человека ограждают от политики большого участия, что ли, да. Ну вот все равно, понимаешь, мы говорим о них как о людях, которых не пускают. И они эти правила игры принимают, действительно. Там борется Прилепин за тот же контроль над «Справедливой Россией». Но он пытался, да, то есть он пытался, ему сказали «не надо». это делать. И, в общем, он как бы понял. То есть за власть они не борются, даже в рамках каких-то политических проектов, да, то есть в основном они попутничают, принимают участие, опять же, самостоятельно они проекты не организуют, да, все равно они вот в этом кружке вокруг власти, да, крутятся, то есть никаких, да, там, попыток зарегистрировать свою партию не получается, то есть Прилепин же в «Справедливую Россию» тоже попал, ну, как бы по протекции Кремля, можно сказать, искусственно. То есть они очень хорошо принимают эти правила игры. Ну, то есть их ограничивают, да, в каких-то целях, они принимают эти правила и действуют в соответствии с ними. Но вот, знаешь, другой вопрос, а если их не ограничивать, а что будет, так скажем, в нормальных условиях? Не в условиях, когда Кремлю не хочется потерять какую-то часть электората, да, причем, я так понимаю, они не очень представляют, какие убеждения сильны у россиян, да, то есть они могут, например, считать тоже турбопатриотами, вполне ошибаясь. Это непонятно, да? А вот если мы берем настоящую политику, вот, например, пропадает Путин, ну, что-то происходит, выборы проигрывает, говорит, все, я ухожу. Настоящая политика случается. Что будет вот с этими всеми людьми?
Ну, самые успешные из них пройдут в парламент, близко к нижней границе, а все остальные в лучшем случае наберут 2%.
Вот и все.
Окей, давай тогда подводить итоги, хотя у меня есть еще один вопрос. Поправь меня, если я что-то буду трактовать неверно. До 2014 года это люди, которые могли лишь мечтать о том, чтобы на них обратили внимание и дали сколько-то серьезные ресурсы. Они пытались наращивать свою популярность и каким-то образом предлагать власти свои программы. Когда настал час, когда эти программы были востребованы, власть, наверное, обратила на это внимание, но скорее просто, поскольку в том углу зажегся свет, вот представители этого лагеря стали намного виднее. И да, кто-то из них послужил службу, в том числе был на фронте в той или иной роли, и за это с ним расплатились какими-то карьерными возможностями. А с другой стороны, существует над всей этой публикой стеклянный потолок. Сильно они не могут развернуться ни в системе, ни вне системы, потому что будут наказаны, кто-то будет лишен ресурсов, кто-то будет лишен состояния, например. И таким образом они как будто и занимают место, но вырасти сильно не могут. Когда в этом углу погаснет свет, наверное, они тоже окажутся в такой серой зоне, где ничего интересного не происходит, куда смотреть многие просто перестанут. Прав ли я вот в таком обобщении?
Да, и, кстати, вот мы еще одну вещь не обсудили. Это для масс, да, не знаю, как широких, ну, каких-то, да, которые в том числе и вот эти шоу смотрят патриотические. Ультрапатриоты, это, знаешь, как часто любят нам говорить, что у нас власть, Путин, да, последний европеец. Это такой фон.
Конечно, Никита Михалков и прочие нужны для того, чтобы Путин сделал все то же самое, но помягче и выглядел более адекватным, да.
То есть вот это еще оттенение, это надо иметь в виду, да, это тоже важная функция. То есть, с одной стороны, они как бы притягивают к власти внимание людей одного с собой мировоззрения, да, что, ну, они же вот как бы власть, да, она не может развернуться, но она вот такая, она наша на самом деле, да, не надо там ее обижать и трогать. Да, с другой стороны, они оттеняют выгодно самого Путина, да, там, его окружение, что, ну, конечно, у них есть какие-то такие повадки, которые нам не очень нравятся. Помню же высказывание Симонян, да, к власти придут фашисты и нас повесят, если будут свободные выборы, да, это примерно тоже. Ну, для, не знаю, среднего какого-то обывателя выбор между Путиным и Прилепиным, да, в таком случае тоже очевиден, и в этом смысле это тоже какая-то роль. И в том числе и поэтому им дают трибуну, да, что они, конечно, высказываются в нужном и вроде как рядом с властью, но супер радикально, да, и зритель, читатель видит, что, ну, на самом деле Кремль там может себя ограничивать, да, в отличие там от Лимонова, там, Прилепина и еще там кого-то, которые предлагают совсем радикальные меры.
Хочешь выглядеть центристом, им не являясь, вскармливай тех, кто находится ближе к спектру, делай их более видимыми, и тогда твое смещение в их же сторону не будет таким шокирующим, да, что ли?
Да, и давай им трибуну. И вот, кстати, знаешь, я думаю, что косвенно вот эта вся история с тем, когда во время событий на Донбассе 2014 года стали вот этим людям, ну, даже Лимонов публиковался в «Известиях», да, я вот не очень внимательный телезритель, и, может, память дырявая у меня, В телевизоре-то был Лимонов или нет?
В телевизоре не помню, но это был яркий контраст, когда до этого он как писатель появлялся в глянцевых журналах, и гонорары, которые ему перечисляли, арестовывались, кажется, по иску о клевете от Лужкова, что ли, и он вел не самое заметное существование с точки зрения медиа, а потом действительно его пустили на основные трибуны, да-да.
То есть такие люди вот в этом смысле тоже были нужны, и знаешь, вот если говорить о том, что а насколько их популярность высока, да, я думаю, что если их пустили на трибуну, на большую, да, говорить с массами, значит, эта идея не очень востребована.
Что они такие виртуальные отводят от настоящих болевых точек.
Да. То есть вот этот радикализм явно без проигрыша обнажали, да, и говорю, ну, вот есть, смотрите, пожалуйста. В принципе, вроде это было в общем русле, да, с другой стороны, явно, не знаю, кто тогда, Володин, да, руководил политическим блоком, а Володин понимал, что Лимонова на этой волне в Кремль не принесет, что на эту тему можно радикально высказываться безболезненно.
Последний вопрос, и я надеюсь, что он будет переворачивающим несколько нашу с тобой беседу. Я тебе его обещал, и он на самом деле строится на том, что ты вскользь сказал в самом начале про то, что некоторые силовики, ну как ты там выразился, чтобы подвести Дугина к папе, да, они разделяют эти идеи, и они хотели бы, чтобы эти идеи получили большую поддержку во власти, и в том числе, ну, я полагаю, это все-таки близко к фантазии, могут убить ребенка человека, которого хотят сделать фаворитом. Про влияние этих идей не на массы, а на начальство. Потому что начальство наше, оно, очевидно, живет в каком-то другом мировоззренческом пространстве. В гораздо, видимо, более радикальном, в гораздо более приемлющем насилии, в гораздо более архаичном и таком жестоком. Ну, то есть, когда какой-нибудь высокопоставленный силовик говорит, что Польша заберет часть территории Украины, или там, что Соединенные Штаты в ближайшее время откажутся от своих долговых обязательств, я не думаю, что они нас пугают. Они скорее пытаются до нас донести, да, они верят, что это произойдет, что Третья мировая и так началась бы, а мы успели первыми. Вот есть у меня ни на чем не основанное ощущение, что они действительно могут в это верить, и что они сами радикализуются, и на них влияние вот этих небольших радикалов, которые им на самом деле объясняют, да, чего мы туда полезли, на Донбасс, ну, потому что государь, или там, не знаю, потому что СССР. Для них это важнее, чем для большей части граждан Российской Федерации.
Да, да, тут ты абсолютно прав, но у них, видишь, наверное, ересей много, да, что называется.
И ущерб от них больше, поскольку этим ересям подвержены люди с большим количеством власти.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, дугинцы, например, если бы их было прям много, да, и, не знаю, там Патрушев был поклонником Дугина, там Бортников, еще кто-то, они были бы сильны. Но так как у каждого своя ересь, то тут получается, что они не объединяются, да. Вот в этом неплохо, но влияние-то есть. Ну что, мы же про план Даллеса слышим, про протоколы сионских мудрецов, про фейковые высказывания Албрайт, да, то есть это, ну, достаточно низкий, наверное, гуманитарный, может быть, уровень, да, в том числе, что они такую идеологию легко принимают. С другой стороны, у них есть жажда, ну, у силовиков особенно, да, что мы же не просто так вот что-то делаем, да, может, даже нехорошее. У нас есть высшие цели, вот они таковы. Им излагают понятно, им высшие цели. Ну, то есть они совпадают с вот с таким вот возведением государства в куб, да, у турбопатриотов.
То есть это по большому счету вопрос про то, оказывают ли они влияние, скажем, тот же Дугин, или они являются людьми, которые объясняют тем, кто находится внутри системы, почему так произошло. То есть они скорее терапевты или они скорее наставники, хирурги, что ли, да?
Ну, они точно не наставники в том смысле, что я, наверное, так скажу вот по своему опыту, да, и тому, что я вижу по публичных выступлениях. Помнишь, да, в советское время были такие эрудиты? Вот у нас есть Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, чистый эрудит. Человек, у которого очень много в голове фактов, знания, конкретных каких-то событий, не знаю чего там, формул химических, еще чего-то. При этом это не стройная система взглядов, да. Как бы, вот в голове, не знаю, у Путина, наверное, у Патрушева есть там что-то от Дугина, там генерал ФСБ знакомый напел, что-то от Гумилева, что-то, может, от советских каких-то разработок, значит, старых КГБшных. А вместе это все немножко не то. Поэтому вот в одиночку-то вряд ли кто-то влияет на самом деле.
Окей, спасибо тебе большое, Андрей.
Спасибо тебе, пока.
Андрей Перцев, журналист «Медузы», специальный корреспондент нашего издания. По сложившейся традиции, в конце эпизода читаю ваши письма. Вот что написал мне Роман. И, Роман, я знаю, что вы прочитали бы это добрее, но я, без всякой жалости к себе, буду читать немножко другой интонацией, более язвительной. За что же вы проспойрили ли «Лучше звоните Солу» в последнем выпуске? Мне 3 серии до финала осталось, а после ремарки Владислава я уже весь дальнейший сюжет в голове докрутил. Ну ладно, это вышло очень забавно. Впечатление от сериала это нисколько не испортило. Спасибо вам, дорогой Роман, за вашу доброту. Извините, мне почему-то в голову не пришло, что, конечно, не все смотрят серии к серии. Иван в своем письме предлагает сделать выпуск про VPN. Дорогой Иван, есть на Медузе отличные инструкции про VPN. Не уверен, что нужно повторяться, и не уверен, что детали про технологию будут на слух хорошо восприниматься. Так что, скорее, нет. Еще одно письмо от Аслана, цитирую: «Силы нам, без нее оказывается никак, добро должно быть с кулаками и не чтобы бить, а чтобы никто не ударил. Не обязательно быть львом, чтобы не бояться шакалов. Стратегий много, бесстрашие, как у росомахи, броня, острый рог. Сказал бы интеллект, но его отращивать сложнее всего». Дорогой Аслан, вы выступили в духе мемов про волков, и самый любимый, конечно, самый важный из этих мемов звучит как «волк слабее льва и тигра, в цирке не выступает». Мы в «Медузе» большие поклонники волчизма, мемов про волчар. Это неиссякающий источник для шуток, внутренних шуток, часто довольно дурацких, хотя они с самого начала были довольно такими глуповатыми. Но, тем не менее, поверьте, мы ваш вот этот волчиный дух разделяем и уважаем. Спасибо за письмо. Должен сказать, что еще было важное письмо от Евгения. Он мне указывает на неточности в выпуске про европейскую экономику. Я, дорогой Евгений, обещаю перепроверить цифры и, если что, прийти с повинной головой к вам и к слушателям. Ну а теперь, как всегда, напомню, что поддержать наше издание можно на страничках save.meduza.io и support.meduza.io. Ваши письма мы ждем на адрес podcast@meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.